Глава 45. Не хочется мне преподносить такую неприятность бедному аббату Шас-Бернару, вызывать его сюда, — сказал он Фуке. Он после этого 3 дня есть не будет. Постарайся раздобыть какого-нибудь янсениста из друзей аббата Пирара, чтобы это был не интриган. Фуке только и ждал, когда его об этом попросят. Таким образом, Жюльен, соблюдая приличие, сделал все, что от него могло потребовать общественное мнение провинции. Благодаря аббату де Фрилеру, и даже несмотря на неподобающий выбор духовника, Жюльен в своем заточении все же находился под покровительством конгрегации. Веди он себя поумнее, ему бы помогли бежать. Но скверный воздух каземата оказывал свое действие, рассудок его слабел. Какое же это было для него счастье, когда к нему вернулась госпожа де Риналь. «Мой долг прежде всего быть с тобой», — сказала она ему, целуя его. «Я убежала из Верьер». Жюльен нисколько не щадил себя перед ней. У него не было никакого мелкого самолюбия. Он признался ей во всех своих слабостях. Она была с ним добрая, ласковая. Вечером, как только она вышла из его каземата, она распорядилась немедленно позвать на дом к своей тетушке того самого священника, который вцепился в Жюльена, словно это была его добыча. Поскольку он ничего другого и не домогался, как только расположить к себе молодых женщин из светского общества в Безансоне, госпожа де Риналь безо всякого труда уговорила его отправиться в аббатство Брелео, служить мессы в течение 9 дней. Нет слов, чтобы передать, в каком состоянии любовного безумства и восторга пребывал в это время Жюльен. Раздавая золото направо и налево, пользуясь, а иной раз даже злоупотребляя, влиянием своей тетушки, всем известной богачки и святоши, госпожа де Риналь добилась разрешения видеться с Жюльеном 2 раза в день. Матильда, узнав об этом, едва не сошла с ума от ревности. Господин де Фрилер вынужден был сознаться ей, что при всем своем авторитете он не решится пренебречь до такой степени всеми приличиями, чтобы предоставить ей возможность видеться со своим другом чаще, чем раз в день. Матильда устроила слежку за госпожой де Риналь, желая быть точно осведомленной о каждом ее шаге. Господин де Фрилер изощрял все недюжинные способности своего острого ума, чтобы доказать ей, что Жюльен ее недостоин. Но чем больше она терзалась, тем сильнее любила его. И не проходило дня без того, чтобы она не устроила ему ужасной сцены. Жюльен всеми силами старался быть честным по отношению к несчастной молодой девушке, которую он так нелепо опозорил. Но его необузданная любовь к госпоже де Риналь постоянно брала верх. Когда все его малоискусные доводы не приводили ни к чему, и ему не удавалось убедить Матильду в том, что визиты ее соперницы носят совершенно невинный характер, он говорил себе: «Скоро эта драма кончится, развязка близка. В этом мое оправдание, если уж я не умею притвориться лучше». Мадемуазель де Ламоль получила известие о смерти маркиза де Круазенуа. Господин де Талер, этот баснословный богач, позволил себе высказать некоторые не совсем безобидные предположения по поводу исчезновения Матильды. Господин де Круазенуа потребовал, чтобы он взял свои слова обратно. Господин де Толер показал ему полученные им анонимные письма, полные столь точно совпадающих подробностей, что бедный маркиз не мог не увидеть в этом хотя бы доли правды. Господин де Толер позволил себе при этом некоторые весьма неделикатные шутки. Вне себя от ярости и горя, маркиз потребовал столь решительных извинений, что миллионер предпочел драться на дуэли. Глупость восторжествовала, и юноша, наиболее достойный любви из всех молодых парижан, погиб на 24-м году жизни. Смерть эта произвела неизъяснимое и крайне болезненное впечатление на ослабевшую душу Жюльена. «Бедный Круазенуа», — сказал он Матильде. «Он держал себя по отношению к нам в высшей степени порядочно и честно. Ведь он должен был ненавидеть меня после всех ваших неосторожных выходок в гостиной вашей матушки. Что ему стоило вызвать меня на ссору? Ведь ненависть, когда она приходит на смену презрению, отличается обычно лютой яростью. Смерть господина де Круазенуа изменила все планы Жюльена относительно будущего Матильды. Несколько дней он всячески старался доказать ей, что ей теперь следует выйти замуж за господина де Люза. «Это человек робкий, не такой уж он и иезуит», — говорил он, — «и, безусловно, добьется известного положения. Он отличается несколько более мрачным, устойчивым честолюбием, чем бедный Круазенуа. У него нет герцогов в родне, и он, не задумываясь, с радостью женится на вдове Жюльена Сореля. И к тому же на вдове, которая презирает всякие высокие чувства», — холодно сказала Матильда, «ибо она достаточно жила на свете, прошло всего полгода, и она уже видит, что ее возлюбленный изменяет ей с другой женщиной, виновницей всех бедствий». «Вы несправедливы. Посещение госпожи де Риналь послужит необыкновенной пищей для красноречия адвоката, который ходатайствует в Париже о моем помиловании. Он изобразит им убийцу, удостоенного заботливым вниманием самой его жертвы. Это может произвести впечатление. И, быть может, в один прекрасный день вы еще увидите меня героем какой-нибудь мелодрамы. И так далее, и так далее. Дикая ревность и при этом полная невозможность отомстить. Длительное горе, без всякой надежды впереди. Потому что если допустить даже, что Жюльена удастся спасти, каким образом снова овладеть его сердцем? Стыд и мука от сознания, что она сейчас больше, чем когда-либо, любит этого неверного возлюбленного. Все это повергло мадемуазель де Ламоль в мрачное молчание, из которого ее не могли вывести ни предупредительное внимание господина де Фрилера, ни грубоватая откровенность Фуке. Что касается Жюльена, он, если не считать тех минут, которые у него отнимало присутствие Матильды, жил только любовью и почти не думал о будущем. И такова непостижимая сила этого чувства, когда оно бьет через край, и когда в нем никакого притворства, что и госпожа де Риналь почти разделяла его безмятежную радость. «В те прежние дни, — говорил ей Жюльен, — когда мы бродили с тобой в Вержийских лесах, я мог бы быть так счастлив, но бурное честолюбие увлекало мою душу в неведомые дали. Вместо того, чтобы прижать к сердцу эту прелестную ручку, которая была так близка от губ моих, я уносился мечтами в будущее. Я весь был поглощен бесчисленными битвами, из которых я должен был выйти победителем, чтобы завоевать какое-то неслыханное положение. Нет, я, наверное, так бы и умер, не узнав, что такое счастье, если бы ты не пришла ко мне сюда, в тюрьму. Два происшествия, одно за другим, нарушили мирное течение этой жизни. Духовник Жюльена, несмотря на то, что он был янсенистом, не уберегся от козни иезуитов и, сам того не подозревая, сделался их орудием. В один прекрасный день он пришел к Жюльену и заявил ему, что если он не хочет впасть в смертный грех самоубийства, он должен попытаться сделать все, что только можно, чтобы получить помилование. А поскольку духовенство пользуется большим влиянием в Министерстве юстиции в Париже, ему предоставляется сейчас весьма легкий способ торжественно обратиться в лоно церкви, и так, чтобы это приобрело широкую огласку. «Широкую огласку», — повторил Жюльен, — «вот как? Значит, и вы тоже, отец мой, пытаетесь разыграть комедию наподобие миссионера». «Ваш возраст», — строго перебил его янсенист, — «привлекательная внешность, коей наделило вас провидение, причины, побудившие вас к преступлению и поныне остающиеся загадкой, героические попытки мадмуазель де Ламоль, предпринятые в вашу пользу, словом, все, вплоть до удивительной дружбы, которую выказывает вам сама ваша жертва, все это сделало вас героем в глазах молодых женщин Безансона. Они для вас забыли решительно все. Даже политику. Ваше обращение найдет отклик в их сердцах и оставит в них глубокий след. Вы можете принести великую пользу делу религии. Так неужели же я стану колебаться из-за какого-то ничтожного соображения, что и иезуиты в подобном случае поступили бы совершенно так же? Вот так-то и получается, что даже и в этом случае, ускользнувшем от их ненасытной алчности, они все же оказываются для нас помехой. Да не будет же этого! Слезы, вызванные вашим обращением, уничтожат пагубное действие 10 изданий сочинений Вольтера. «А мне что же останется тогда?» — холодно возразил Жюльен. «Если я сам буду презирать себя. Я был честолюбив и вовсе не собираюсь каяться в этом. Я тогда поступал так, как этого требует наше время. А теперь я живу изо дня в день, но я заранее знаю, что почувствовал бы себя несчастнейшим существом, если бы решился на какую-нибудь подлость». Второе происшествие, которое еще больше расстроило Жюльена, было связано с госпожой Дориналь. Уж не знаю, кто именно, верно, какая-то коварная приятельница, сумела убедить эту наивную и робкую душу, что ее долг требует поехать в Сен-Клу и броситься к ногам короля Карла X. Она уже один раз принесла себя в жертву, решившись на разлуку с Жюльеном, и после всего того, что ей это стоило, неприятность выставить себя на показ всему свету, то, что раньше было для нее хуже всякой смерти, теперь показалось ей сущим пустяком. «Я пойду к королю и открыто заявлю, что ты мой любовник. Жизнь человека, да еще такого человека, как Жюльен, должна стоять выше всяких соображений осторожности. Я скажу, что ты только из ревности покушался на мою жизнь. Мало ли было случаев, когда жизнь несчастных юношей при подобных обстоятельствах была спасена человечным заступничеством присяжных или короля? Я больше с тобой никогда не увижусь. Я скажу, чтобы тебя не пускали в тюрьму!» — вскричал Жюльен. И, конечно, на другой же день покончу с собой от отчаяния, если ты только не поклянешься мне, что никогда не сделаешь такого шага, который превратит нас с тобой в посмешище для всего света. Отправиться в Париж. Ты это не сама придумала. Скажи мне, кто это? Какая интриганка тебя надоумила? Будем наслаждаться счастьем, пока у нас еще осталось немного дней этой краткой жизни. Спрячем нашу жизнь ото всех. Мое преступление слишком очевидно. Каких только нет связей у мадемуазель де Ламоль. Поверь мне, она делает все, что только в силах человеческих. Здесь, в провинции, против меня все богачи, все солидные люди. Твоя выходка еще более обозлит этих состоятельных, а главное, умеренных людишек, которым живется так легко. Не надо давать пищи для смеха всем этим Малонам, Вально и тысячи других людей. Получше их. Жюльен был уже почти не в состоянии переносить тяжкий воздух каземата. На его счастье, в тот день, когда ему объявили, что он должен умереть, яркое солнце заливало все кругом своим благодатным светом. И Жюльен чувствовал себя бодрым и мужественным. Пройтись по свежему воздуху было для него таким сладостным ощущением, какое испытывает мореплаватель, когда он после долгого плавания наконец ступает на сушу. «Ничего, все идет хорошо», — сказал он себе. «Я не дрожу». Никогда еще голова эта не была настроена столь возвышенно, как в тот миг, когда ей предстояло пасть. Сладостные мгновения, пережитые некогда в Вержийских лесах, теснились в его воображении с неодолимой силой. Все совершилось очень просто, благопристойно и с его стороны без малейшей напыщенности. За два дня он сказал Фуке: «Какое у меня будет душевное состояние, за это я не могу поручиться. Этот каземат до того отвратителен, здесь такая сырость, что меня временами бьет лихорадка, и я впадаю в какое-то беспамятство. Но страха у меня нет, этого они не дождутся, я не побледнею». Он заранее уговорился, чтобы в этот последний день Фуке с утра увез Матильду и госпожу де Реналь. «Посади их в одну карету», — сказал он ему, — «и вели кучеру гнать лошадей во весь опор. Они упадут друг другу в объятия или отшатнутся друг от друга в смертельной ненависти. И в том, и в другом случае бедняжки хоть немного отвлекутся от своего ужасного горя». Жюльен заставил госпожу де Реналь поклясться, что она будет жить и возьмет на свое попечение сына Матильды. «Кто знает, быть может, мы и после смерти что-нибудь чувствуем», — сказал он однажды Фуке. «Мне бы хотелось покоиться, вот уж поистине верное слово «покоиться», в той маленькой пещере на большой горе, что возвышается над Верьером. Сколько раз бывало, помнишь, я тебе когда-то рассказывал, я забирался на ночь в эту пещеру. Внизу передо мной расстилались богатейшие края Франции. Я глядел на них сверху, и сердце мое пылало честолюбием. Тогда ведь это была моя страсть. Словом, эта пещера и поныне дорога мне. И потом, с этим уж, конечно, нельзя не согласиться. Она действительно расположена так, что невольно влечет к себе душу философа. Так вот, наши добрые члены Безансонской конгрегации рады нажиться решительно на всем. И если ты сумеешь за это взяться, они предадут тебе мои бренные останки». Фуке преуспел в этой мрачной сделке. Ночью он сидел у себя в комнате возле тела своего друга и вдруг к своему величайшему изумлению увидел входящую Матильду. Всего несколько часов тому назад он оставил ее в 10 лье от Безансона. Глаза ее блуждали, и во взгляде было что-то безумное. «Я хочу его видеть», — сказала она. У Фуке не хватило духу ни ответить ей, ни двинуться с места. Он показал пальцем на большой синий плащ на полу. В нем было завернуто все, что осталось от Жюльена. Она упала на колени. Конечно, воспоминания о Бонифасе де Ламоле и Маргарите Наварской придавали ей какое-то сверхчеловеческое мужество. Дрожащими руками она развернула плащ. Фуке отвел глаза. Он слышал, как Матильда стремительно двигалась по комнате. Она зажгла одну за другой несколько свечей. Когда Фуке, собравшись силами, обернулся, он увидал, что она положила на маленький мраморный столик прямо перед собой голову Жюльена и целовала ее в лоб. Матильда проводила своего возлюбленного до могилы, которую он сам себе выбрал. Большая процессия священников сопровождала гроб. И втайне ото всех, одна в наглухо занавешенной карете, она везла, положив себе на колени, голову человека, которого она так любила. Поздно ночью процессия добралась до вершины одного из самых высоких отрогов Юры, и здесь, в маленькой пещере, ярко озаренной бесчисленным множеством свечей, 20 священников отслужили за упокойную мессу. Жители маленьких горных деревушек, через которые проходило шествие, вливались в него, привлеченные невиданным зрелищем этого необыкновенного погребения. Матильда появилась в длинной траурной одежде, а после службы по ее приказанию в толпу разбросали пригоршнями 1000 пятифранковых монет. Оставшись вдвоем с Фуке, она пожелала похоронить собственными руками голову своего возлюбленного. Фуке чуть не помешался от горя. Благодаря заботам Матильды эта дикая пещера украсилась мраморными изваяниями, заказанными за большие деньги в Италии. Госпожа де Риналь не нарушила своего обещания. Она не пыталась покончить с собой, но через 3 дня после казни Жюльена она умерла, обнимая своих детей.